Мы читаем книгу Зоар, Берешит Алиф, статья «Скрытый свет», параграф 354.
Ну, как обычно, все стремления, все желания, все молитвы, все просьбы, все проблемы, всех в итоге должны быть направлены на один их источник, это высший свет, пробуждающий решимот, состояние. Все это мы сейчас можем обратить к нему. То, что есть, пусть исправит, то, что есть, пусть продвинет. А мы хотим быть только в правильной просьбе к нему. Пожалуйста.
И на основании этого объяснили значение сказанного. Раскрывает скрытое из тьмы. Если это означает, что от скрывающей тьмы, от тьмы бины, раскрывается скрытое, ведь мы видим, что все высшие кетеры, находящиеся в бине, скрыты. И поэтому Писание называет их скрытыми. В таком случае, что означает «раскрывает скрытое»? Ведь они вовсе не раскрываются. Однако, все высшие скрытые свойства раскрываются только из этой тьмы, ночи, нуквы. Все те высшие скрытые свойства, которые выходят из мысли, бины, а голос Зейранпин берет их, и они не раскрываются, пока слово не раскрывает их. Слово, речь — это Малхут. Потому что Зейранпин, Смохин, состояние Гадлут, называется голос, а Малхут, Смохин, состояние Гадлут, называется речь. Пояснение сказанного. Это гарбины, исчезающие с подъемом Малхут к ней. И они называются скрытые, а также высшие скрытые кетеры. И о них сказано, раскрывает скрытое из тьмы. Потому что из тьмы, содержащейся в свойстве точки шурук, от которой нисходит хохма, снова раскрываются эти гар. И в этом отрывке не имеется в виду скрытая тьма бины, то есть точка шурук в ней. Потому что раскрытие происходит только посредством свечения хохма. А бина, хотя и получает хохму, получает ее не для себя, а для малхут. Но сама она всегда остается в свойстве укрытых хасадим, как сказано, ибо желает милости, хафец хесед, он. И ведь в таком случае, как сказано о ней, раскрывает скрытые из тьмы. Ведь тьма там вовсе не раскрывается. Однако, имеется в виду ночная тьма, то есть тьма нуквы, называемая ночью, которая получает тьму от точки шурук бины. О ней сказано, раскрывает скрытое из тьмы. Ведь после того, как получает хасадим от Зейранпина, хохма, которая была погружена в ее тьму в левой стороне, в точке шурук, из-за отсутствия облачения хасадим, раскрывается теперь и выходит из тьмы, облачаясь в достигнутые ею хасадим.
Мы это уже изучали, холон, шурук, хирик. Мы изучали также, что подъем происходит за счет раскрытия желания получать испорченного, что несет с собой тьму. Тьма, ночь в самом настоящем виде. И был вечер, и был день, и утро, день один, то, что называется, усиление тьмы, испорченного желания. И как он здесь говорит, с этого начинает. Это называется раскрытие света хохма против неисправленных, соответствующих неисправленным келим, когда раскрывается шурук. Затем следует средняя линия, и мы начинаем с точки хирикс, экрана масахды хирик, подъем за счет взаимовключения от бия к целуту. Пожалуйста.
И это называется единством мысли, голоса и речи, в котором, первое, мысль — это мохин, состояние гадлут бины. Второе, голос — зейранпин, состояние гадлут. Третье, речь — нуква, состояние гадлут. Иными словами, когда зон получают эту мысль, то есть мохин, состояние гадлут, между ними происходит зивуг, соединение с помощью голоса и речи. И так же, как у земного человека, мысль не познается, не облачившись прежде в голос и речь, и даже не в голос, а только в речь, так же и здесь свечение хохмы не раскрывается ни в мысли, бине, ни в голосе, зейранпин, но только в речи, в нукве зейранпина. Таким образом, основа создания мохин во всех деталях выходит в мысли, бине. И эта мысль, со всем в ней имеющимся, облачается в голос, зейранпин. А от голоса они все передаются речи. И все, что было в мысли, раскрывается сейчас в речи. И эта речь, представляющая собой единство мысли, голоса и речи, называется субботой, потому что суббота — это нухин, смохин, состояние гадлут. Буквы «шин» — «бат». «Шин» указывает на гар, «бат» — дочь, дословно, на нукву. И поскольку суббота называется речью, запрещены в субботу обыденные речи, которые нарушают большой зивуг, соединение голоса и речи, поскольку эта субботняя речь должна царить в мире, а не иная речь, относящаяся к будням, поскольку они являются малым состоянием катнут нуквы. И эта речь, нуква, смохин, состояние гадлут, которое происходит со стороны тьмы, от точки шурук, раскрывает скрытое в ней. Это значит, что о ней сказано, раскрывает скрытое из тьмы. Потому что гар хохмы раскрываются в ней. И это означает сказанное из тьмы, то есть приходящее со стороны тьмы. Сущностью тьмы является бина, и тьма в нукве передается от тьмы бины. И поскольку сказано «раскрывает скрытое из тьмы», а не «раскрывает скрытое во тьме», это означает, что говорится о нукве, исходящей со стороны тьмы бины. Поэтому сказано «из тьмы», а не «в самой тьме», то есть бине.
Из-за того, что нуква и бина, малхут и бина, находятся все время в сравнении, подавлении друг к другу, приходит тьма. Тьма сама по себе не ощущается как явление желания получать. Желание получать, которое как бы сравнивает себя с желанием отдавать, со свойством отдавать.
Параграф 356. Но если достоинство тьмы настолько велико, почему сказано «И разделил всесильный Элоким между светом и тьмой»? И это означает, что разделил между важностью света и ничтожностью тьмы. Однако свет вначале создал свойство дня, а тьма — свойство ночи. И тогда сказано «И разделил всесильный Элоким между светом и тьмой», то есть разделил между величием важности дня и ничтожностью ночи. А затем он соединил день и ночь, то есть зон, вместе, и они стали единым целым, как сказано, «И был вечер, и было утро, день один». Тогда сказано, раскрывает скрытое из тьмы, и очень возросло достоинство тьмы. А сказанное «и разделил» относится ко времени Гадлута, ко времени Галута, изгнания, когда они отделены друг от друга. И именно об этом сказано «и разделил», как преимущество света, раскрывающегося и тьмы. И это до Зивуга. До Зивуга Захар был светом, Ануква тьмой. А затем зон соединяются как единое целое, чтобы стать едиными. Парцуф Захара выстраивается от правой линии, Хасадим. А парцуф Нуквы выстраивается от левой линии, Хохмы без Хасадим. И это тьма, поскольку Хохма не светит без облачения Хасадим. И чем они отделяются друг от друга? Ведь говорится о них. И разделил между светом и тьмой. Для того, чтобы различать между светом и тьмой, эти ступени сначала отделяются друг от друга. И тогда выявляются достоинства и недостатки света самого по себе, и достоинства и недостатки тьмы самой по себе. Несмотря на то, что у света есть огромное преимущество перед тьмой, ему недостает свечения хохма. И также у тьмы, хотя есть преимущество в ней, хотя есть преимущество в том, что есть в ней свечение хохмы, однако хохма не светит в ней из-за отсутствия облачения в хасадим, и поэтому является тьмой как в отношении света хасадим, так и в отношении света хохма. А после того, как должным образом выясняются достоинства и недостатки каждого отдельно, они производят зивук, соединение, и оба становятся словно одно целое. Ибо соединились они, потому что нуждаются друг в друге. Ведь свет Зеранпина является полным только после того, как включается в тьму Нуквы. Поскольку свет тогда восполняется также и свечением Хохма. И тьма Нуквы тоже восполняется только после того, как включается в свет. Ведь тогда она достигает Хасадим, исходящих от него, и Хохма облачается в Хасадим и начинает светить. И тогда она может светить. И хотя они произвели зивуг и стали одним, все же они еще различны по своим свойствам. Ведь один хасадим, а другой хохма. Несмотря на то, что различие между ними настолько большое, они стали одним и включились друг в друга, как одно целое. Ведь речение «и был вечер, и было утро, день один» означает, что они стали одним целым.
Нам понятно, что, как он и объясняет, что невозможно различить между светом и тьмой во время подготовки или на еще более низких уровнях, потому что мы не постигаем ни свет, ни тьму сами по себе, а только одно против другого. И все зависит от уровней нахождения, понимания. Когда мы различаем между ними, происходит различие в материальной жизни, в духовной, понимание, сознание, ощущение против постижения сердца и разум. Сам свет, который дает лишь минимальное свечение жизни, то, что называется киста дехаюта, и тогда действительно нужно разницу между светами и келим, когда мы постигаем, что не просто так свет, находясь в кли, дает ему жизнь, но само творение постигает, что хочет постичь жизнь большую, чем ощущаемую сейчас, и тогда он хочет постичь настоящую тьму, то есть свет хохма без облачения света хасадим. И тогда он должен сам привести облачение хасадим, то есть ради отдачи, и в нем уже раскрывает весь наранхай. Так это работает.
Человек начинает учебу, раскрывает ненависть, отторжение, пренебрежение. А затем в этом процессе он раскрывает любовь.
Не понял?
Как мы пишем, как мы читаем о учениках ради Раби Шимона, они вначале раскрывают ненависть, а затем раскрывают между собой любовь.
Во время учебы раскрыли ступень. То есть на завтра или в следующий раз снова у них ненависть.
Как же человек может подняться над ненавистью? Вот он чувствует это, но как он может находиться над этим?
В средней линии есть ненависть. Он работает над любовью, приходит к силе отдачи, подсоединяет ее, соединяет ее с ненавистью и
выстраивает среднюю линию. Средней линии как таковой не существует, но когда ты удерживаешь две точки и хочешь их соединить, ты приходишь к такому построению, насколько ты можешь соединить, покрыть кли светом хасадим, тогда раскрывается хохма.
Это не действие человека, это действие света, когда он приходит к такому состоянию.
Нет, человек должен делать расчет. Человек делает расчет. Рош Парцуфа делает расчет, насколько может получить ради отдачи. В этом вся разница между состоянием бесконечности до сокращения и после конечного исправления, когда мы постигаем Рош в бесконечности постижения. Только для этого весь этот виток, который происходит, состояние первое, второе, третье.
Сознание человека, когда он чувствует обе крайности и ищет середину, да?
Сознание, и познают меня все от малого до велика, да. Сольются, главное слиться. Еще немножко.
Статья «Если бы не мой союз, днем и ночью». Сказал Раби Шимон, на этом союзе был сотворен мир, то есть нуку в состоянии катнут, и существует. Творение — состояние катнут, существование — состояние гадлут, мохин дегар, существование нуквы. Как сказано, если бы не мой союз днем и ночью, законов неба и земли не установил бы я. Союз — это праведник, есод — основа мира. Свойство помни. Раби Йоси объясняет сказанное. «И был вечер, и было утро, день один». Что это единство раскрывается в виде, раскрывает скрытое из тьмы. И это тьма Малхут, называемая ночью. Ведь в силу того, что Малхут является носителем экрана точки Хирик, то так же, как Мохин раскрываются лишь с помощью точки Хирик, также мохин раскрываются лишь с помощью ее тьмы. Получается, что в состоянии, когда день и ночь становятся одним целым, оба в равной степени стали причиной выхода мохин. Как видно из речения, и был вечер, и было утро, день один. Раби Ицхак объясняет речение, и был вечер, и было утро, день один, посредством включения двух линий, правой и левой, друг в друга. День является правой линией, а ночь — левой линией, включенными друг в друга. Это смысл сказанного, и был вечер, и было утро, день один. А Раби Шимон истолковывает это единством экрана точки Хирик, как и Раби Йоси, вышедшим, однако, не из Малхут, а лишь на Исод. Потому что экран точки Хирик, являющийся общим между Исодом и Малхут, и исправление экрана считается формой Малхут, действием обрезания, мила, свойством храни. Однако Мохин, выходящие на этот экран, считаются Исодом, свойством помни, действием подворачивания, прия, то есть раскрытием мохин дегар. Поэтому Раби Шимон говорит, что мир, нуква, установлен посредством союза, соединяющего день с ночью, называемый зон, как одно целое. Как сказано, если бы не мой союз днем и ночью, законов неба и земли не установил бы я. Законов неба означает мохин, который исходит от высшего Эдена и выходит из него. Если бы не мой союз днем и ночью, если бы не Исод, соединяющий как одно целое день и ночь, зон, то есть, благодаря раскрытию Мохин посредством экрана точки Хирик, законов неба и земли, Мохин Дегар, исходящих из Эдена, то есть, Бины, становящейся Хохмой, не установил бы я, поскольку без этого не было бы никаких мохин в зон, называемых небо и земля.
Мы читаем книгу Талмуд Десяти Сферот, второй том, седьмая часть, порядок причинно-следственной связи, страница Тавкуф самых Алиф. Первый пункт от Алиф.
Да.
И уже выяснилось в шестой части, что было два высших зивуга для Никудим. Первый для Катнута и второй для Гадлюта. В пункте Тедзайн Ари говорит о том, что вначале свет находился внизу и поднялся наверх. Оттуда вышли ветви наружу через Эйнаем. И именно они, Никудим, которые распространились наружу, Ак, от Табора и до Сиюм-Раглаем.
В Нигвинаем Дрождесак это называется через Эйнаем. Если он не говорит, откуда это вышло, вышло от Сак. Это ясно. Потому что Кетер Хохма выше нашего постижения. То, что мы постигаем, это насколько Малхут может получить свойство Бины. В соединении Малхут и Бины мы постигаем все, что находится до этого. Да.
И это главное. То есть Никудот де Сак, которые вначале были внизу от Табора, ниже Табора де Ак, поднялись наверх, они произвели зивуг в рожде Сак. И ветви этого зивуга спустились 10 сферот де Никудим через Никвейнаем, от которых вышли гарды Никудим. И Абаваима создали Ахор бе Ахор, как и говорилось, вор пними. Из этого состояния все еще Абаваима не могут никого породить, поскольку света достаточно только для собственного поддержания. Для того, чтобы родить, им необходимо дополнительный мохин с помощью высшего зивуга Абсак.
То есть приходит после смешения Нииды Галгальта с Никвейнаем, приходит Решемот, и оттуда они распространяются вниз, строят Кетер и Абаваим, это называется Рош, Рош ступени, до их П, а в их П происходит зивук на Хасадим. И от зивука на Хасадим есть распространение только в Галгальтове и Наем, Светанефеш, Катнут. Поэтому Кетер находится в Катнуте, Абаваима находится в Катнуте. И Галгальтове и Наем Дезон. Пока что в этих Келим, которые ниже Парсы, и эти килим пока что не используются. А после того, как эти килим приводятся в действие, и мы в них получаем свет хохма, в исправленных килим, необходим тогда свет исправляющий, свет дающий мазахим. И это приходит нам от зивуга Сапсак. Мы говорим о зивуге Абсак. В саге самом есть хохма. В Таамим де Саге есть хохма. Суть сага — это хохма. Потому что невозможно быть в Хасадим, преодолевать и не желать хохма. Невозможно быть в Хасадим, если у тебя внутри нет хохмы. От чего ты отказываешься? Поэтому в саг находится вся хохма, но когда он не хочет хохмы, он тогда выходит на уровень саг. Когда он показывает, что он в Хасадим. Поэтому, если ему необходимо произвести снизу зивук Абсак, дать свет Хасадим, показать, каким образом можно облачить как Муна Хасадим и полностью находиться в отдаче, подобно этому, он дает силу нижнему, тоже быть таким, как он. И тогда он связывается с хохма, которая в нем показывает, насколько он облачается на эту хохма и не хочет ее. И передает эту силу и пример нижнему. А нижний может поступить так же, как и он. Понятно? Эта точка очень важная, зивук Абсак. Потому что без этого мы никогда не в состоянии проделать отдающее действие. Я в получающих килим, передо мной есть наслаждение или нет наслаждения, но я хочу их из решимот. Что мне делать? Поэтому все наши молитвы о том, чтобы получить исправление. Дай исправление, помоги мне. Помоги мне работать с его неисправленными килим, с моими неисправленными килим. И тогда Сак дает мне пример. Смотри, что я делаю. Во мне есть хохма до бесконечности. И я развиваю на это Хасадим, Эйнсов, не хочу. Даже рубашки у меня нет. Нет необходимости. Он показывает мне это. Это называется зибук апса, который действует на меня и приходит ко мне. И я воодушевляюсь этим. И от этого воодушевления я получаю силы. То есть он дает мне немножко из его зивуга. Хасадим Эйнсов, которые облачаются на хохму Эйнсов. Отсюда я получаю немножко для себя и начинаю это обрабатывать, эту форму, и понимаю, что можно сделать. До этого, сколько бы мы ни говорили, это не поможет. Я начинаю понимать, каким образом это можно облачить одно на другое. И опа, получается, у меня получается. Об этом мы молимся. Поэтому после Катнута Мира на Кудим, где Яба Ваима сделали зивук Паниба Хураим, в Катнуте, тогда приходит зивук Апсаг, просьба о Гадлуте, и приходит свыше, и он дает, и свыше нисходит вот этот пример. И тогда они делают зивук на Гадлут. Ну и как всегда вопрос, почему Высший хочет разбить Нижнего? Мы говорили об этом и вчера тоже, что без того, чтобы Нижний почувствовал разницу между светом и тьмой, никогда он не может прийти к исправлению. Поэтому нет выбора, нет выхода. Мы в нашем мире тоже должны так себя вести, должны показывать детям неисправные вещи, места, потому что мы учимся только из неисправного, из неисправностей. И тогда, как сказано в... была тьма и был свет. То есть от неисправности мы переходим к исправлению.
Бывает период, когда мы работаем в нашем эго, в нашем желании получать все еще. Мы впечатляемся тем, насколько мы наполняемся. Есть ли что-то, что меня тянет, наполняет, и эгоистически я могу с этим продвигаться. Такой период называется лолишма, и с такого периода мы и начинаем. Период очень важный, мы находимся во тьме, разумеется. Любое продвижение только за счет нашего эго, которое питается от духовного развития, от гордыни ради тщеславия, страстей и так далее. Это необходимый период. На этом этапе мы притягиваем света, которые нас исправляют, дают нам важность отдачи, хотя мы все еще не знаем, что такое отдача, но тем не менее продвигаемся. Это с одной стороны. С другой стороны, мы изучаем, что означает находиться в объединении. Все эгоисты, да, но тем не менее. Происходит подготовка, когда вводят в тебя в какие-то рамки. Под небольшие света, когда ты изучаешь, как ты можешь их привлекать. Так ты и продвигаешься. Затем, если выполняют необходимые, требуемые условия, то входим в открытый вид работы. В открытой работе, насколько она открыта, это тоже еще вопрос. Она открыта настолько, насколько ты учишься покрывать свое желание получать. То есть приподняться над ним, быть хозяином. Не работать с ним, с желанием получать, а работать над ним. Я хочу что-то ради себя. Я прошу сил, получаю сил, знаю, как попросить, и работаю с двумя. С тем, что я страдаю внутри из-за отсутствия и от того, что я наполняюсь ценностью, гордостью. Ну, это невозможно объяснить. Тем, что я могу находиться выше этого. Это подобно человеку, который в нашем мире, ну, скажем, преодолевает какое-то свойство. Хочет бросить курить, занимается спортом, занимается диетой, останавливает себя, не дает, не позволяет себе спорить с кем-то. То есть в нем появляется сила воли, и он ценит себя и уважает себя, насколько он герой. То есть побеждает свои плохие свойства, то, что называется. Понятно, что мы сами сделать этого не можем в духовном, а только с помощью света, возвращающего к источнику. В нашем мире ты ценишь цель, я хочу, например, стать более здоровым, и хотя я и лентяй, тем не менее я иду в какую-то группу спортсменов и увеличиваю свое желание, достигаю цель. Меняю корову на осла, то, что называется. Меняю одно желание на другое, пользуясь вспомогательными силами. В духовном иначе. В духовном все происходит только за счет того, что я привлекаю свет, возвращающий к источнику. Когда мое действие может быть только ради отдачи. Когда оно начинается и заканчивается вне меня, а не во мне. Как бы не для моего личного блага. И поэтому есть большая разница между тем, когда мы преодолеваем наше желание нашего мира, и здесь лишь все в разных оценках. Ты всегда можешь собрать для себя какое-то окружение, чтобы достичь какой-то цели, которую ты хочешь с помощью этого окружения. В духовном же тебе нужно духовное окружение, которое работает ради этой цели. В общем, где происходит все, о чем мы говорим в группе, и тогда с помощью учебы и тому подобное, ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы ты мог работать против своей природы. И когда ты входишь в это духовное действие, то вся твоя важность не в том, что ты преодолеваешь желание, а в том, насколько ты сейчас находишься в уподоблении Высшему. И в этом у тебя нет прибыли. Если есть какая-то прибыль ради себя, так это вновь получение ради получения. Именно таково продвижение. Это все пока еще ты приобретаешь отдающий килим, преодолевая, получающий килим. То есть свойство бина, когда Малхут включается в бину. Когда Малхут включается в бину.
Ненависть — это сила? То, что внутри, естественно. Ведь ненависть не ты создаешь, это какие-то ангелы в тебе создают.
Ты ничего сам не производишь.
Мне присылают эту ненависть, когда я захожусь в духовный мир. Что такое ненависть? Что это за ненависть? Я это раскрываю, но что это? Это мне присылают?
Вид твоего эго, который так выражается.
Вид моего эго? Это не то, что властвует надо мной?
Да это не важно. И эго твое, оно тоже не твое. Это все ангел, ну так что?
Это сила, которую присылают мне. Это не то, что создается во мне. То есть я не создаю эту ненависть. Мне ее присылают, да?
Какая разница, посылают или пробуждается изнутри?
Но если я создаю ненависть, я могу и отказаться от нее.
Сам ты ничего не делаешь.
То есть кто-то мне это делает. Кто-то вызывает во мне ненависть.
Ну да. Ты должен... То, что все следует свыше и пробуждает в тебе все свойства, это ясно. И подводит тебя, как сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: «Выбери». Ты только здесь принимаешь решение, как ты можешь усилиться за счет группы с помощью всех составляющих, которые тебе даны, всех возможностей, которые перед тобой.
Но то, что написано, почему я говорю, когда говорится, что тебе ставят стражников в духовной работе, стражники эти есть до Гмар Тикуна?
Но там другая работа. После того, как ты входишь в царский дворец, работа уже другая.
Но это тоже стражники?
Нет, не стражники. Ты преодолел их, поэтому они тебя не касаются. Ты поднялся полностью над Малхут, включился в бину, и теперь ты учишься, как из бины ты можешь работать с Малхут.
Это хорошо, но еще раз, что это за ненависть? Я вас спросил, что это за сила? Ненависть — это вид, такой вид стражника, который все время дает тебе по голове. Тот же самый стражник. Тоже такой вид стражника. Когда есть у тебя стражник, что такое ненависть? Что это за ненависть такая?
ты прав в том, что ненависть, она противостоит любви. И не раскрывается ненависть все еще на уровне бины. Она находится выше. Ну, не знаю, как тебе сказать. В царском дворце работа такая. Ну, мы раскрываем этот ящик Пандоры со всем пылающим внутри огнем. И начинаем работать с этим огнем, превращая его из огня ненависти в огонь любви. Но ты не видишь все это как противостоящее против тебя. Ты со стороны бины смотришь на все это как на особое средство, и ты рад этому. И ты видишь, что именно с помощью этих свойств ты сейчас можешь слиться, ты можешь любить. Это не работа против чего-то. Это работа, скорее, творческая. Ты на любую работу, которую ты выполняешь, в начале работы, когда ты изучаешь профессию, ты как бы находишься в противостоянии. Затем, когда ты приобретаешь, ты работаешь, у тебя уже какое-то согласие, понимание, ты понимаешь материал, ты работаешь с ним. У тебя нет уже отторжения, ты уже как бы вместе с ним.
Общий вопрос Ашкелона и Иерусалима. Каким образом тот, который приближается, может понять, что он имеет дело со стражником? Как это распознать?
Это силы, противостоящие развитию. Ну, я начинаю пренебрегать группой. Это называется стражник, отталкивающий, преступник, там, разбойник на дороге, то, что называется. Я это не различаю как что-то внешнее, а внутреннее. Могу это и увидеть как внешнее. Все зависит от моего выяснения. Если я понимаю, что все это зло, это ангел смерти, все это эго, это не мое, это все мне дано для того, чтобы я над этим поднялся, тогда на это я все смотрю уже как на помощь от противного. Тогда эта помощь, это уже и стражник, и разбойник, и все остальное. Все зависит от того, как я это вижу. Я себя отождествляю с ним или против него. И для нас главное, именно первая точка, когда я отделяю себя от всего того, что я, кроме точки в сердце. И из точки в сердце начинаю наблюдать за собой. И тогда я вижу всех ангелов. И ангелы будут тебя по всей пути, то, что называется. Какие? Хорошие, плохие, любые ангелы справа и слева, со всех сторон, пока не достигаешь Гмара Тикун средней линии и всех ступеней.
Каббалисты говорят, что мы должны исправить эго, которое пробуждается против соединения, что должен производить усилия соединиться, и тогда раскрываются во мне различные внутренние и внешние силы, как вы говорите, отторжение, и именно это я должен исправить. Но какой смысл в помехах, которые человек получает в заработке, в семье? То есть на таких уровнях, в чем их смысл?
Нет никого,
говорим,
кроме него.
Это не исправление эго.
Почему же это не исправление? Что, не нужно это преодолевать? Почитай каббалистические книги, книги каббалистов. Сколько помех они получали со стороны окружения, семьи.
Я все это знаю, только хочу понять, в чем смысл того, что Творец пробуждает такие состояния.
А какая разница, с какой стороны происходит отягощение в пути? Или через жену, которая не позволяет встать и идти на учебу? Или через здоровье? Или через, ну, не знаю, большие расстояния или еще что-то.
Да, но это не то, что надо исправлять. Это не эго, которое необходимо исправить. Эго, которое должен исправить, оно в группе.
Но справиться с этим ты должен. Ты должен увидеть, как ты все это компенсируешь, или как ты можешь настоять на своем. Это и есть работа. Это работа. Не дается человеку возможность или какая-то связь с целью и ставят перед ним какую-то преграду, которую невозможно преодолеть. Такого не может быть.
Я вижу многих товарищей в таком состоянии, что они не могут заработать деньги, чтобы содержать семью. Они все время озабочены этим. Вы говорите, что необходимо исправить эго, которое пробуждается, против тех усилий, которые необходимо сделать. Но какие усилия он может делать? У него ему есть нечего. Он практически даже не приходит сюда. Я пытаюсь это понять.
И от того, что он не приходит, его состояние улучшается?
Я не знаю. Короче говоря, ответ. Как необходимо справиться и с этим тоже, и тут нечего делать?
Каждый получает свои трудности. Я не могу здесь ничего говорить о состояниях других людей, но... Нет недостатка.
Я понимаю, что есть желание типа властвовать в группе.
Не обязательно, что это так должно быть.
Но это понятно, что это необходимо исправлять. Этот творец пробуждает в человеке такие вещи. Он приходит на урок и он просит исправления. Но что может, но что можно исправлять там, где если человеку нечего есть?
Я не могу это объяснить, но у Рабаша были такие. Такая ситуация. Им было нечего есть, нечем было кормить маленьких детей. Ни вечером, ни утром даже маленького куска хлеба не было в доме, чтобы накормить детей. Так вот. Это были времена, когда... Ну, так жили. У меня нет. У меня это было через здоровье. У меня были ужасные боли. И язва, а затем кожные проблемы. Только в последнее время это как немного успокоилось.
Вот на примере здоровья. Вы сидели на уроке и пытались думать о соединении с товарищами?
Я не мог ни о чем думать, ты не представляешь, что это было.
Но в чем исправление? Ты просишь соединение с товарищами в тот момент, когда есть у тебя боль?
Да.
Но это животное.
А какая разница? Какая разница? Я тебе повторяю, Рабаш меня увидел. Несколько дней сидел дома, потом вышел с ним и пошли гулять в парк. Был дождь, ветер, и мне было так хорошо, я чувствовал, был холод. А я был покрыт все это... Это воспаление с лимфой. Он меня просто так схватил и говорит, ты не представляешь, сколько ты выигрываешь этим. На меня смотреть нельзя было. Я глаз не мог раскрыть. Все было ужасно так. Ну, спроси, кто помнит. То есть каждый получает по-своему. Не то, что я обещаю вам, что вы получите то, что у вас будет что-то подобное. Ни в коем случае. Но бывают и такие, и сякие, и помехи самые разные. Что ты думаешь? Если ты идешь путем отдачи, то ты не удостаиваешься иногда каких-то ударов материальных. Весь мир страдает. Треть мира голодает. Еще треть мира страдает от тоже всякого рода недостач. Последняя треть страдает от того, что у них все есть, но не знают, что с этим делать. Себя самих теряют и кончают собой. Так почему это и с нами не будет? Ты хочешь идеально продвигаться, но ведь ты связан с миром. Ты хочешь идеально направить себя на цель? Тоже нет. Через связь с другими. И решимот, и слабости, и все тому подобное. Но в общем, каждый впитывает все от всех. И поэтому проблемы есть и в духовном, и материальном, и самых разных видов. Об этом как бы и спрашивать нечего. Это непонятно, ты не можешь оправдать. Управление оправдать невозможно. Это понятно.
Понятно, что я не могу это оправдать. Но что делать с этим? Еще раз.
Что с этим делать? Продолжать дальше.
Но это мешает соединиться.
Объединяемся выше знания. Ведь нет выбора. Ты находишься в материальном желании, эгоистическом. Как ты можешь оправдать Творца? Как ты можешь оправдать весь процесс? Разумеется, никто это не принимает. И никогда и не примет до конечного исправления. Все время, когда, посмотрев снаружи, ты бы решил, что ты бы сделал по-другому. Но в первый момент, когда что-то происходит, ты не в состоянии ничего изменить.
Когда вы говорите, что в духовном ненависть и любовь идут вместе, я всегда, когда прихожу на ступень любви, я всегда буду помнить, что Творец мне это делал, и...
Это глубина кли. Именно в этой разнице между ненавистью и любовью ты раскрываешься. Как у тебя резистор в электронике. Вакуум и давление, например. Тепло и холод. Если у тебя есть энергия какая-то, тебе должны быть края и какой-то прибор, который соединяет эти крайности. Тогда ты можешь выявить эту энергию. Просто должно быть так. Поэтому происходит постижение бесконечности тем, что и ноги его будут стоять на Масличной горе. Что значит и ноги? Мы уже сегодня, как бы с самого начала исправления находимся на Масличной горе. Для чего? Тогда будут стоять его ноги на Масличной горе. Когда голова, рожь, будет в бесконечности, а ноги здесь. То есть, когда весь минус и полный плюс, и все 125 ступеней будут находиться между ними, это называется кли. Именно емкость.
Что значит тогда оправдать, если я по-прежнему чувствую эту ненависть?
Это в пути, ты это оправдываешь маленькими каплями, небольшими порциями. И тогда приходишь к исправлению, и тогда Рафаэль Микавцель это... Происходит все это исправление, весь этот вывод тотальный в конце, такое абсолютное действие по объединению. Из Иерусалима спрашивают, что характеризует скрытие перед Максимом?
Каждое скрытие указывает на раскрытие, которое оно дает. Только если мы понимаем его. В нашем мире мы понимаем, что ничего не видим. В духовном нет. В духовном скрытие. Это значит, что мне не хватает именно этого, и именно вот всяких таких формах и так далее. Это уже... Есть такая болезнь... Зрение называется черное пятно. Я не знаю, как это называется на иврите. Черная дыра. Когда я вижу картину и какую-то черную дырку, в которой я не вижу. Искажение зрения, повреждение сетчатки. Нет, катаракта — это что-то другое. Это когда я вообще ничего не вижу. То же самое можно сказать и в духовном. Когда я вижу общую картину, и мне ясно, что вот именно этого я не вижу. То есть тьма указывает на место, на свойства, на проявление, на то, что скрыто за ними. Желание, которое показывает мне, рисует мне будущее наслаждение. Это не то, что я не знаю. Я знаю об этой вещи в чем-то. И по направлению к этому я иду. То есть я прихожу уже с ощущением недостатка, с желанием, с подходом. Тьма — это не просто тьма. Вся подготовка наших келим с полночи и до утра, до рассвета. Зивук происходит в полночь. Как может быть зивук в полночь? Зивук — это свет. Да. Он происходит еще до этого. Подготовка начинается с вечера, с вечернего чтения молитвы Шма. И из этого есть зивук в полночь. а утром килим уже наполнены светом хасадим внутри себя. Поэтому духовная тьма указывает на продвинутое желание, на желание, достойное наполнения. Давид, царь Давид вставал в полночь с арфой и чувствовал северный ветер. То есть все эти силы начинали действовать. Малхут, которая пробуждается, это символизирует Малхут. Да?
Мы изучаем, что скрытие — это средство для раскрытия. Как преодолеть равнодушие, какое-то безразличие к товарищам, к безразличию чужому страданию?
Почему вы думаете, что кому-то легко? Ты видишь меня в душевном подъеме практически каждое утро. Что ты думаешь, это просто так происходит? Это работа. Как может быть? Годы. Ежедневно одно и то же. Жуешь один и тот же материал. Видишь одни и те же рожи. Ну, посмотри на него. Вы должны находиться в трепете перед потерей важности. И это может произойти, и все. И ты становишься каким-то таким вот зомби. Необходимо все время бояться, что это произойдет. То есть я пробуждаю утро. Все время. Необходимо читать то, что написано о мире, новости, которые пробуждают состояние. Состояние, в которых люди находятся. Сегодня у нас есть поддержка от всего, что происходит. А не то, что когда-то было, когда все издевались над тобой, и ты себя чувствовал единственным преступником в мире, чем ты занимаешься. Сегодня есть у тебя поддержка отовсюду. Никто ничего не понимает, а ты наконец-то ты понимаешь то, что происходит. Эго твое, оно за это, но не против этого. Мы приходим, круглые столы, различные конгрессы, конгрессы в различных организациях, разговариваем с людьми, все видят, что ты умный. Раньше они видели, что ты умный. У них не было вопросов. Они не могли даже раскрыться в тебе что-то. Сегодня у них ничего нет, а у тебя вдруг есть. То есть со стороны эго есть стремление очень сильное вперед. А ты говоришь равнодушие, нет ради чего учиться. Ты хочешь поговорить со стороны отдачи? Пожалуйста, поговори со стороны отдачи. Есть группа, в которой ты раскрываешь Творца, и тогда тебя не волнует то, что происходит в мире, и так далее. Это уже другая сторона. Главное — это прийти к исправлению, к любви к товарищам, к использованию, чтобы они подействовали на тебя. Сам по себе ты не достигнешь важности.